Let's pray.
Давайте помолимся. Отче Небесный, мы приближаемся к концу нашего семинара, и сейчас мы будем исследовать практические применения пророчеств 24 главы от Матфея. Мы молим о присутствии Духа Святого, когда мы будем изучать тему «Как же нам ожидать пришествия Иисуса?». Благодарим за то, что Ты обещаешь быть с нами, и мы просим, чтобы Ты был с нами во имя Иисуса. Аминь. В 24 главе от Матфея Иисус представил знамения близости Его пришествия. И затем Он привел две иллюстрации для того, чтобы мы могли понять, когда Его пришествие на самом деле близко. Это притча о смоковнице, и вторая — это история о потопе во дни Ноя. Затем, в конце 24 главы от Матфея, мы находим притчу о верном и неверном рабе. Затем, в 25 главе, мы находим три дополнительные притчи. Притча о десяти девах, притча о талантах и притча о овцах и козлах. Теперь мы с вами будем изучать притчу, которая записана в конце 24 главы Евангелия от Матфея. А в следующих темах мы рассмотрим с вами притчи из 25 главы. В конце 24 главы записана притча о верном и неверном рабах. В 25 главе притчи о десяти девах, талантах, овцах и козлах. Во всех этих притчах мы находим две группы людей. Тех, которые готовы к пришествию Иисуса, и те, которые окажутся не готовыми к Его пришествию. Давайте мы прочитаем притчу о верном и неверном рабах. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 по 51 стих. Я буду читать, обратите внимание на детали. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами», то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». В этой притче Иисус говорит о лидерах церкви. Для того, чтобы понять значение этой притчи, нам необходимо рассмотреть символы, которые здесь используются. Итак, мы рассмотрим детали этой притчи теперь. Господин в этой притче представляет собой Иисуса Христа. Имение — это церковь. Члены или слуги, здесь написано, это члены церкви. То, что этому рабу доверено управление, говорит о том, что он руководитель. Верный и благоразумный раб — это верный и благоразумный руководитель церкви, служитель. Пища здесь представляет собой Слово Божье. Давать пищу вовремя означает проповедовать весть для настоящего времени. Злой раб — это неверный руководитель церкви. Товарищи, которых он бьет и плохо к ним относится, представляют собой его сослужителей, то есть коллег по служению. Этот неверный руководитель считает себя лучше других, поэтому он бьет других. Пьяницы — это мирские люди, неверующие. Плач и скрежет зубов — это то, что произойдет с неверным руководителем, который в свое время осознает, что он не спасен в Царстве Христа. И верный, и злой раб заявляют о том, что они трудятся для господина. Мы знаем об этом, потому что злой раб служил господину, и господин — это символ Иисуса Христа. Мы также знаем, что те люди, которые представляют, которых олицетворяет верный и неверный раб, они служат Иисусу, потому что неверный назван лицемером, то есть он служит лицемерно. И в Евангелии слово «лицемер» всегда относится к людям, которые заявляют о том, что служат Господу. Слово «лицемер» никогда не применяется к неверующим в Евангелии от Матфея. Оно всегда применяется к тем людям, которые заявляют, что служат Иисусу Христу или Богу. Слово «лицемер» в греческом языке означает «актер». Актер, который играет какую-то роль. То есть злой раб, получается, играет роль раба. То есть он на самом деле не такой, он говорит, что служит господину, но на самом деле не служит. Это просто для него игра. То есть такой руководитель, он вроде бы служит Иисусу, но на самом деле нет. В Евангелии от Матфея, 15 глава, стих 7, Иисус называет иудейских вождей лицемерами, потому что они устами своими служат Ему, вроде бы, но сердце их далеко отстоит от Него. Матфея, 23 глава, использует слово «лицемер» 7 раз для описания книжников и фарисеев, которые заявляли о том, что они слуги Божьи, они были служители и богословы того времени, лидеры Израиля. Весь смысл этой притчи заключается в том, что время испытания, завершение времени испытания и второе пришествие застанет этих неверных руководителей врасплох. Большинство из них считает, что они начнут готовиться к пришествию Иисуса, когда увидят Его грядущего на облаках небесных. Но мы должны готовиться заранее, до окончания времени испытания, потому что если уже будет время испытания закрыто, оно закончится, то мы не сможем подготовиться. Руководители церкви такие будут разочарованы. Эллен Уайт дала очень глубокое толкование этой притчи, и я хочу прочитать этот комментарий. Он длинный, но здесь очень важные детали. В книге «Пятый том. Свидетельств для церкви», страница 101 и 102. «Лукавый раб, говоривший в сердце, «Не скоро придет Господин мой», верил в пришествие Христа и ожидал Его. Он был рабом и внешне служил Богу, тогда как в сердце подчинялся сатане. Он не отвергает истину открыто, подобно наглым ругателям, но всей своей жизнью показывает, что в сердце не верит в скорое пришествие Господа. Самонадеянность делает его равнодушным к своим вечным интересам. Он принимает правила поведения этого мира и сообразуется с его привычками и обычаями. У него преобладает мирская гордость, эгоизм и амбиции. Боясь, что его братья окажутся выше него, он начинает пренебрежительно отзываться об их труде и ставит под сомнение их мотивы. Тем самым он наносит удар по своим соратникам. Отчуждая себя от народа Божьего, он все более и более объединяется с нечестивыми. Он начинает есть и пить с пьяницами, бывать в светских компаниях и подражать духу мира сего. так он убаюкивает себя до состояния греховной безопасности и беспечности, и его побеждает равнодушие, нерадивость и небрежность. Далее цитата продолжается. «В самом начале, в самом корне зла имели место отсутствие бодрствования и пренебрежения тайной молитвой. Затем последовало забвение других религиозных обязанностей, и таким образом был расчищен путь для всех последующих беззаконий. Соблазны мира, зов плоти и прямые искушения сатаны будут осаждать каждого христианина. Никто не может чувствовать себя в полной безопасности. Какой бы большой опыт ни был у нас за плечами, сколь бы высоким ни было наше положение, нам необходимо постоянно молиться и бодрствовать. Мы призваны каждый день находиться под руководством Духа Божьего. В противном же случае окажемся во власти сатаны». И затем Эллен Уайт обращается к Адвентистской церкви. Это журнал «Ревьон Геральд» за 14 марта 1878 года. «Посмотрите на наши церкви. Там совсем немного настоящих служителей. Большинство — безответственные мужчины и женщины. Они не ощущают бремени за спасение душ. Они не жаждут и не алчут праведности. Они не поднимают там, где нужно поднимать, там, где тяжело. У них есть всего один талант, и они прячут его в салфетку и закапывают в мире. Они используют все свое влияние для достижения временных целей. Пытаясь подняться в этой жизни, они теряют вечную жизнь. Что можно сказать для того, чтобы пробудить этот класс членов церкви, чтобы они почувствовали свою ответственность перед Богом? Должны ли эти люди услышать страшные слова? И дальше она цитирует притчу, те слова, которые мы читали. «Должны ли многие, исповедующие христианство, соблюдающие заповеди, услышать страшные слова? Бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Апостол Петр описывает, кто такой хороший лидер. В первом послании Петра, 5 глава, с 1 по 4 стихи, которые были руководителями поместных церквей. «Пастырей ваших», или пресвитеров в английском, «умоляю вас, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которое должно открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Итак, это очень важная притча, которая говорит о руководителях церкви. Опять же, я хочу подчеркнуть смысл символов здесь. Господин — это Иисус. Имение — это церковь. Члены этого имения или хозяйства, это слуги здесь названы. Рабу поручено руководить этим имением. Пища, которую должен давать он слугам, это Слово Божье. Давать вовремя пищу означает проповедовать истину для настоящего времени. Злой раб — это неверный лидер церкви или руководитель церкви, служитель. Товарищи, которых он бьет, — это его коллеги, также служители. Избиение их означает, что он считает себя лучше их, и поэтому плохо к ним относится.
пьяницы, к которым в конечном итоге обращается этот раб, это мирские люди, неверующие, и плач, и скрежет зубов, это будет реакция неверного руководителя, когда он осознает, что время благодати закончилось, а он не спасен. Давайте перейдем к следующей притче. Это 25 глава. По сути, это не следующая будет, это притча о 10 девах. Мы ее в конце разберем. Но давайте мы перейдем к притче о талантах. Это с 14 по 30 стих, поэтому мы не пойдем по тому порядку, который здесь есть. Мы вначале возьмем притчу не о 10 девах, а мы возьмем притчу о талантах, а в конце притчу о 10 девах. Итак, 25 глава с 14 стиха по 30. Это тоже длинная притча, но обратите внимание на детали. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, то есть это его рабы, и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому по его силе или способностям в английском, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим», или банкирам в английском, «и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему, то есть и деньги плюс процент, дастся и приумножится, а у не имеющего, то есть не имеющего первоначальную сумму денег плюс проценты, отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Итак, вот такая притча. Давайте посмотрим, что же означают символы этой притчи. В притче у нас есть Господин. Господин — это, конечно же, Иисус Христос. Его рабы — это те, которые заявляют о том, что являются его последователями. Имение его — это благословение, которое он дал тем, которые его приняли. Он дал им таланты, время, деньги, влияние,
умственные способности, дар речи, здоровье для того, чтобы служить другим людям. Дальняя сторона — это небо. Число талантов, данное каждому, дано по их способностям, по силе. Время анализа, время подсчета — это время суда, чтобы понять, как мы использовали таланты, данные нам. Тот, кто оказался верным в малом, представляет собой человека, который использовал свои таланты в этой земной жизни. Верный в большем представляет собой того, кто получит большую ответственность в Царстве Небесном, благодаря тому, что он был верен на земле. Неверный раб представляет собой тех, кто только говорит, но не поступает так. Радость, войти в радость Господина, означает радоваться спасению душ, как радуется Иисус. Быть брошенным во тьму внешнюю означает получить награду нечестивых, неверных людей. Давайте рассмотрим детали теперь этой удивительнейшей притчи. Притча о талантах применима к тем, кто считает себя последователем Иисуса Христа. Мы знаем об этом по трем причинам. Во-первых, Иисус обратился с этой притчей к своим ученикам. Второе, притча говорит несколько раз о том, что рабы были своими рабами для Господина. Из предыдущей притчи мы выяснили, что плач и скрежет зубов применимо только в Евангелии от Матфея по отношению к тем, кто заявляет, что является служителями Божьими. Поэтому по этим трем причинам мы понимаем, что эта притча касается последователей Иисуса Христа. Рабы в этой притче все служили Христу. То, что это рабы свои, это подчеркивается, усиливается в греческом языке. То есть Иисус мог бы сказать, что Он просто призвал рабов. Но здесь говорится, призвал рабов своих. Эллен Уайт в книге «Наглядные уроки Христа», страница 326, написала, «Те, кто заявляет о том, что они приняли служение Христа, представлены в этой притче как его собственными слугами. После того, как им даны были таланты, эти благословения от Господина, Господин ушел в дальнюю сторону. Это означает вознесение Иисуса Христа на небо. Когда Иисус вознесся на небо, Он дал Своим последователям дары и таланты для осуществления служения, чтобы они сами и другие могли быть спасены. Эти дары принадлежат Господину, они одолжены им, то есть они им не принадлежат. Они не являются собственностью этих рабов. Что представляют собой таланты? Хочу прочитать из книги «Наглядные уроки Христа», 327 страница. Там объясняется, что же это за таланты, которые Господин дал. Таланты, которые Христос дал Своей Церкви, представляют собой особо дары и благословения, данные Духом Святым. То есть таланты, которые Христос доверил Своей Церкви, представляют собой дары и благословения, наделяемые Святым Духом. Апостол Павел объясняет, что это за дары. В послании к Ефесянам, 4 глава, стих 8, Павел говорит о вознесении Христа и о том, что Он дал Своим последователям, когда вознесся на небо. Ефесянам 4:8. «Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен». Это говорится о том, что Он освободил пленников, то есть он взял первенцев из воскресших, и затем дал дары человекам. Первое послание Коринфянам, Ефесянам 4 глава с 11 по 14 стих, Римлянам 12 глава, дает нам список даров или талантов, которые Господь дал после вознесения на небо. Он поставил одних апостолами, пасторами, дал дары исцеления, различия языков, толкования языков, говорения на языках, дар управления, щедрость, руководство и так далее. Иисус не дал эти дары для того, чтобы просто для себя их использовать. У них есть цель определенная. И цель такая, чтобы эти дары, эти благословения, эти таланты использовались для спасения душ, чтобы приводить их к подножью креста Иисуса Христа. То есть все дары эти направлены на служение другим людям. Книга «Наглядные уроки Христа», 328 страница, мы видим, что таланты имеют более широкое значение. Особые дары Духа Святого — это не единственные таланты, которые представлены в притче. Они включают в себя все дары, как унаследованные, так и приобретенные, духовные или естественные. Все их необходимо использовать в служении Христа. Когда мы становимся Его учениками, мы подчиняемся Ему. И все, что у нас есть, принадлежит Ему. Эти дары Он возвращает нам, очищенные и облагороженные, чтобы использовать их для Его славы и благословения наших ближних. Наши таланты, время, сила, деньги, влияние, речь и все остальные дары бесполезны, если только они не освящены крещением Духа Святого. Мирской человек может также иметь способности и дары и использовать их для своих личных интересов и для самопрославления. Тем не менее, когда человек подчиняет себя Иисусу, то эти дары становятся благословением для других. Певец может иметь прекрасный голос, который впечатляет людей и вызывает аплодисменты. Но певец может использовать свой дар пения для самопрославления или для финансовой прибыли только. Но когда он подчиняет этот дар Иисусу, тогда Дух Святой освящает его, и он используется для спасения душ. Вот что имела в виду Эллен Уайт, когда сказала, что «став его учениками, мы подчинились ему с тем, что мы имеем». И затем она продолжает, «эти дары он возвращает нам», то есть мы даем их ему, или подчиняем ему, посвящаем ему, и он возвращает им, их нам, для очищенные уже, для благословения ближних. В этой притче Господин дает таланты по способностям человека. Если бы Бог дал человеку дар, который тот человек не может использовать, то это было бы напрасной тратой этого дара. И нечестно было бы от Бога ожидать многого, в то время как Он дал меньшее. То есть у некоторых людей есть больше талантов, чем у других. В основном это из-за по унаследованным и приобретенным способностям. Однако, Volkswagen — это Volkswagen, а Porsche — это Porsche. Интересный поворот в этой притче есть. Человек, который получил меньше талантов, он оказался неверным. Не тот, который получил больше талантов, оказался неверным. Иногда мы считаем, что богатые находятся в большой опасности, в том, что они не используют таланты Божьи для благословения других. Но очень часто люди говорят, ну, у меня нет много талантов, я не умею выступать, говорить, я не знаю, как служить другим. И они находят извинения какие-то, и они не используют тот один дар, который Бог им дал, который они могли бы умножить для Его славы. В этой притче Иисус стремился научить людей, что верность в малом, в этой жизни, готовит к большей ответственности и большему служению в будущей жизни. Евангелие от Луки, 16 глава, стих 10, Иисус объясняет это так. «Верный в малом, верный и во многом, а неверный в малом, неверен и также во многом». Книга «Наглядные уроки Христа», страница 329, Эллен Уайт написала, «Вопрос, который мы должны себе задать, это не сколько мы получили, но что я делаю с тем, что я имею? Развитие всех наших способностей — наша первая обязанность перед Богом и перед ближними». Итак, мы либо используем, либо теряем эти таланты. Бог ожидает от нас большего, если мы получили больше, и меньшего ожидает от тех, кто получил меньше. Бог будет ожидать больше от адвентистов седьмого дня, чем от тех, которые не имеют всего света. Потому что количество благословений, талантов и даров, которые Бог дал нам, определяет, и использование их определяет, будем ли мы верными или нет. Обратили вы внимание, что тот, который получил один талант, считал Бога диктатором, жестоким господином, который пользуется своими рабами, использует их. Его оценка могла бы быть верной, если бы эти таланты были его, и Бог от него требовал чего-то. Но талант был не его, талант был господина. Господин стремился, дав ему один талант, развивать его, и он ожидал, что тот принесет плод. И у него было право требовать от него то, что принадлежало ему. Неверный раб начал пререкаться с господином, начал жаловаться, что тот хочет посеять там, где не сеял. Но факт заключается в том, что господин как раз и посеял, потому что он дал ему этот талант. И у него было право ожидать возврата с прибылью. И поэтому господин сказал, что ты должен был вернуть мои деньги с прибылью. Обратите внимание, что там было промедление. Это период между... Или период ожидания, наверное, правильно сказать. Это период с вознесения Христа до суда. Что мы должны делать в это время, когда Иисус вознесся на небо и до Его второго пришествия? Наглядные уроки Христа, 325-я страница, мы находим следующее. Время необходимо проводить не в праздном ожидании, а в чем? А в усердном труде, то есть развивая дары и таланты, которые мы получили. В притче о талантах, Луки, 19 глава, Иисус сказал, «Употребляйте, пока я не вернусь». Это слово «употребляйте» — это слово «прагматюамай», и, согласно словаря, он означает «применяйте на практике, не только теоретически». В притче время, когда пришло время подсчитать, что сделали рабы, это время суда. То есть это следственный суд. Как используются таланты и благословения, которые мы получили? Апостол Павел писал во втором послании Коринфянам 5:10, «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы дать отчет за то, что мы сделали в теле, доброе или худое». Луки 12 глава, 48 стих. Иисус сказал следующее: «Кому много дано, с того много и спросится. И кому много вверено, с того больше взыщут». На суде, например, Иисус не будет ожидать от Мартина Лютера столько, сколько от адвентиста седьмого дня. Лютер никогда не соблюдал субботу. Он не практиковал здоровый образ жизни. Он не верил в то, что мертвые мертвы. Но он использовал те ресурсы, которые Бог дал ему по максимуму. Бог не спрашивает нас за то, что мы не знаем. Он спрашивает о том, что мы знаем, и как мы используем это для Его славы. Лютер писал, проповедовал, дискутировал со всем рвением, со всей энергией, которую Бог ему дал. То есть он использовал свои таланты по максимуму. Почему Господь дал талант, один талант этому человеку, который закопал его, но потом забрал и отдал тому, у кого было 10 талантов? Почему? Потому что мы вкладываем свои деньги там, где больше дивиденды. Позвольте задать вам вопрос. Если бы у вас была корпорация, где сотрудник бы какой-то умножал ваши активы в два раза больше, чем другой, вы бы ему поручили больше? Конечно же. Тот, который получил 5 талантов, затем принес 10. Тот, который 2 получил, принес 4. Но разница между 10 и 4 талантами в 6, то есть это очень большая разница, поэтому Бог именно ему дал, тому, который 10 ему вернул. Выражение «каждому, кто имеет, будет дано больше» означает, что тот, у кого есть первоначальная сумма плюс процент или прибыль, получит больше. Человек, у которого был один талант, вернул его господину, поэтому он не получил больше. Тот, у кого не было, имеется в виду, это тот, который получил от Бога, но не умножил талант. А что значит войти в радость Господина твоего? Исайя 53 глава описывает страждущего слугу, который, или раба, который понес на себе грех мира, то есть Иисуса Христа. Затем в конце сказано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Давайте прочитаем эти стихи. 53 глава Исаии, 10 и 11 стихи. «Но Господу угодно было поразить его», то есть Отец поразил Христа, потому что тот понес грехи мира. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, или жертву за грех в английском, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Обратите внимание, он увидит потомство свое. Он будет смотреть на подвиг души своей, в английском на мучение своей души, и будет смотреть с довольством. Эллен Уайт объясняет в журнале Review and Herald: те, которые живут, как жил Христос, проявляют терпение, нежность, доброту, кротость, смирение сердца. Те, которые подвязаются со Христом и несут Его бремена, которые жаждут спасения душ, как Он жаждал этого, эти люди войдут в радость Господина своего. они будут вместе со Христом смотреть на подвиг души своей и получат удовлетворение. Небеса будут ликовать, ибо пустые места, которые образовались при падении сатаны и его ангелов, заполнится искупленными Господа. Мне нравится вот это выражение «войди в радость Господина твоего», как оно переведено в других переводах. В новом международном переводе сказано «войди, раздели счастье Господина твоего», а в другом переводе сказано «войди и порадуйся вместе со мной». А что это за радость? Это радость видеть спасенных в Царстве Божьем, потому что таланты использовались для того, чтобы привести их ко Христу, для спасения. После описания героев веры, послание к Евреям, 11 глава, апостол Павел описывает радость, предстоящую Иисусу Христу. Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стихи мы читаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». То есть, Отец представил Иисусу то, что будет радовать Его. Он претерпел крест ради этой радости. Что это была за радость перед Иисусом? В книге «Дабы мне познать Его», это «Утренний страж», 368-я страница. Радость, которая была представлена пред Иисусом, это видеть души спасенные, спасенные для Его славы. Спасение людей — это Его радость. Когда все искупленные соберутся в Царстве Божьем, Он будет на подвиг души своей смотреть с довольством. Итак, войти в радость Господина означает разделить Его радость, видя, как Царство Небесное наполняется спасенными Иисусом. Знаете ли вы, что даже Отец будет петь в тот день? Книга Софонии 3:17 сказано: «Господь твой в среде твоей, Он будет радоваться о тебе. Он будет радоваться, торжествовать о тебе с ликованием», или в английском «с пением». Представьте себе, Бог будет петь, радуясь искупленным. Это будет однажды. В книге «Желание веков», страница 523, Эллен Уайт говорит: «Когда последователи Христа возвращают Господу то, что принадлежит Ему, они услышат слова: „Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего“, который вместо предлежащей ему радости пренебрег крест и воссел одесную престола Божия. Радость от созерцания спасенных душ, душ, спасенных навечно, это награда всех, кто стал на путь Христа, который сказал: «Следуй за мной». То есть, друзья, дары, таланты, благословения, которые Бог нам дал, они даны для спасения людей. И когда мы их используем, мы входим в радость, видя спасенные души. И в Царстве Небесном мы испытаем полноту радости. Мы разделим радость Иисуса Христа. Мы не можем ожидать, что будем царствовать со Христом в грядущем царстве, если только мы не были верны в использовании Его благословений, даров и талантов здесь, на земле. Если мы были неверны здесь, то мы будем неверны и там. Вы знаете, Даниил и его товарищи являются иллюстрацией принципов, которые Иисус преподавал в этой притче. Эти еврейские юноши были верны в питании, например. Они решили есть и пить только то, что разрешает Библия. Поэтому Навуходоносор поставил их дал им намного большие обязанности. Когда мы верны в малом, Бог доверяет нам большее. То есть Навуходоносор дал им высокие посты в царстве. Давайте теперь поговорим о плаче и скрежете зубов. Осуждение неверного раба очень серьезное. Согласно 25 главе 30 стих, сказано, что «Господин его бросит во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов». Здесь не говорится «вечный плач и вечный скрежет зубов». Некоторые люди считают, что люди, представленные этим человеком в притче, они будут в течение бесконечных веков вечности плакать и скрежетать зубами. Нет, это будет плач и скрежет зубами, когда они осознают, что они не спасены. Но это не будет вечный плач и вечный скрежет зубов. Иисус всегда использует это выражение «плач и скрежет зубов» в отношении неверных лидеров израильского народа, которые получили многочисленные благословения и дары от Бога, но использовали их для себя, вместо того, чтобы использовать для благословения других. Позвольте привести вам пример еще одного места в Писании, где используется это выражение. Это история о римском сотнике. Сотник, конечно же, не был иудеем, он был римлянин. После того, как Иисус исцелил его раба сотника, Иисус интересно представляет эту историю. Иудеи считали, что римляне попадут в то место, где будет плач и скрежет зубов, а иудеи окажутся в царстве на лоне Авраама. Но интересно, в конце этой истории Иисус говорит, нет. Неверный, который не использовал свои дары для благословения человечества, он окажется там, где будет плач и скрежет зубов, а сотник в Царстве Небесном. Как это? Кто-то может спросить. Если мы прочитаем историю, Матфея 8 глава, после того, как Иисус исцелил раба или слугу сотника, Иисус сказал, «Многие придут с востока и запада и воссядут с Исааком, Авраамом, Исааком, Иаковом. Но многие другие будут изданы туда, где плач и скрежет зубов». Итак, кто это будет такие? Не сотник. Ясно из этой истории. Сотник воссядет с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. А те, которые заявляют, что они служат Богу, но используют дары и таланты только для самопрославления, а не для ближних, они в конце концов окажутся там, где плач и скрежет зубов, во тьме внешней. Не знаю, заметили вы это или нет. Правда то, что мы спасены благодатью через веру. В этом нет никакого сомнения, что мы не спасаемся добрыми делами. Однако эти притчи говорят нам о том, что наше поведение как-то связано с нашей вечной участью. Если мы неверные рабы, хотя мы и заявляем о служении Иисусу, мы окажемся не на той стороне, на которой ожидаем. В притче о 10 девах есть неразумные девы, которые ожидают пришествия жениха. Они заявляют о том, что они ученики его, однако на самом деле у них нет света, у них нет масла, которое представляет Духа Святого. В конечном итоге они оказываются за пределами брачного пира. И Иисус говорит им, «Я не знаю вас». В притче о талантах та же самая идея выражается, а также в притче о овцах и козлах. Те, которые названы козлами в 25 главе от Матфея, они не пользуются своими дарами и талантами для благословения других. Обратите внимание, что мы спасены по благодати через веру, но через действенную веру, потому что вера, которая не имеет дел, это на самом деле не вера, это просто красивый фасад. Действующая вера или действенная вера, она проявляется в поступках. Эта притча не учит тому, что мы умножаем наши таланты, потому что мы кормим голодных, или мы спасены, потому что наш свет сияет, или мы верные рабы. Нет, мы не этим спасаемся. Но, когда мы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то все это естественно будет проявляться в нашей жизни. И если оно не проявляется, это потому, что у нас нет отношений со Христом. Мы не были оправданы, получается, и мы не оправдываемся, если Иисус не может нас освящать одновременно. Иакова 2 глава, где Иаков пишет, что вера без дел мертва, а мертвая вера никогда не спасет нас. Вера без дел — это ложная вера. Мертвая вера не может принести плодов. Поэтому, определяет ли то, как мы используем свои таланты, нашу вечную участь? В определенном смысле этого слова — да. Отказ от благословений ближних нас закрывает перед нами вечность. Если мы склонны к тому, что Дух Святой не действует в нашей жизни, а мы ожидаем жениха, определяет это нашу вечную участь. То, насколько мы служим, определяет нашу вечную участь. Да, но не как причина спасения, а как результат спасения. То есть нам необходимо телегу не впереди лошади ставить. Лошадь означает быть спасенным по благодати через веру. Но куда идет лошадь, туда идет и повозка, телега. Поэтому какая вера, такие будут и дела. И поэтому наши дела открывают, действительно ли мы связаны с Иисусом Христом, действительно ли Он наш Спаситель и Господь. В завершение я хочу прочитать цитату из журнала Review and Herald за 14 марта 1878 года. И мне кажется, я читал раньше часть этой цитаты в этой же теме. Эллен Уайт пишет о церквях адвентистских в ее время. Интересно, мне иногда бывает, что бы она написала, если бы она сегодня жила. Потому что мы в летаргическом сне сегодня находимся. Самодостаточный и самодовольный. Очень немногие люди используют свои дары и таланты, чтобы благословить людей, привести их к подножью Иисуса, креста Иисуса. Эллен Уайт писала: «Посмотрите на наши церкви. Немногие по-настоящему трудятся в них. Большинство — безответственные мужчины и женщины. Они не чувствуют бремени спасения душ». Говорится о том, что 20% делают 80% работы. И я считаю, что это так и есть. Только 20%, наверное, это не 20, а где-то, может быть, 10% в некоторых общинах, а в некоторых еще и меньше. Они не проявляют жажды по праведности, они не алчут праведности, они не поднимают там, где тяжело. Это те, которые имеют один талант, и они прячут его в тряпочку и закапывают его в мире. То есть, это означает, что они используют все свое влияние во временных делах, то есть земных делах, стремясь к вещам этого мира, они теряют фокус на вечной жизни. Что можно сделать или сказать, чтобы пробудить этих членов церкви, чтобы они почувствовали свою ответственность перед Богом? Должно ли быть так, что все эти исповедники веры в Господа Иисуса Христа и соблюдающие заповеди услышат слова «Бросьте их во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это очень серьезные слова, друзья. По сути, в этой притче, после того, как Иисус представляет знамение Его пришествия, упоминает историю о потопе и притчу о смоковнице, Он показывает, когда будет приближаться Его пришествие. Иисус затем дает эти притчи, и Он объясняет, что наша вечная участь связана с нашим поведением, с тем, как мы используем благословение, которое Бог дал нам. Поэтому, друзья, что нам необходимо делать в это время в земной истории? Особенно сейчас, когда мир сегодня в таком беспокойстве. Люди ищут объяснения тому, что происходит в мире. Общество сегодня находится в беспокойстве. Природные катаклизмы и другие катаклизмы повсюду происходят. Начало скорбей ожидает нас. Это, мы говорили, что это начало скорбей ожидает нас. Люди в страхе, они издыхают от страха, когда видят, что происходит в мире. И адвентистская церковь имеет весть, которая может дать мир и покой их сердцам, потому что мы знаем, что происходит, это все было предсказано. Мы знаем, к чему все идет. И мы знаем, что нужно делать для того, чтобы достичь людей, чтобы они получили этот мир в это беспокойное время. Настоящий, невременный мир. И поэтому, как адвентисты седьмого дня, мы должны делать то, что Иисус сказал нам делать. Мы должны бодрствовать, как никогда ранее. То есть не спать. Мы должны молиться непрестанно. Мы должны употреблять, то есть использовать наши дары и таланты для спасения тех, кто нуждается, чтобы мы могли пережить радость Господа нашего. Нам необходимо приготовиться к пришествию Иисуса. Нам необходимо делать то, что Иисус сказал нам делать. В тех притчах, которые мы находим в конце 24 главе и в 25 главе. Надеюсь, что все мы, смотрящие эту презентацию, эту проповедь, придут к Господу в молитве и спросят, какая моя обязанность, Господи, в это беспокойное время в обществе, в Соединенных Штатах, да и по всему миру, чтобы Господь своим Духом впечатлил наши сердца, чтобы мы пробудились, стали активными, начали делиться любовью Иисуса, Его вестью для последнего времени, чтобы множество душ могли быть спасены в Царстве. И когда мы будем на небе, когда мы будем с Иисусом, мы сможем тогда услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб», и мы войдем в радость Господина нашего, видя множество людей спасенных в Царстве Небесном. Что за радость это будет? Я молюсь о том, чтобы мы пережили это.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.